Пойдем к фараону 2. И со слов «и как известно».
Турбет, амуд 249.
249-я страница трудов Рабаша со слов «ну, как известно». Но, как известно, наслаждение и благо не могут раскрыться в мире, прежде чем у нас будут желания отдавать. Ведь наше желание получать все еще не чисты из-за нашего эгоистического способа получения ради себя, который не только очень ограничен, но еще и отдаляет нас от Творца. Это следствие того, что в сосудах получения работает закон первого сокращения. Стремление же получать желание отдавать приводит к войнам и раздорам, ибо эти желания противоречат нашей природе. И как сказали мудрецы, «Я создал злое начало, и я создал Тору для его исправления». И кроме того, дана нам заповедь «Возлюби ближнего, как себя самого», о которой Раби Акива сказал, что это великий закон Торы, то есть, совершенствуя любовь к своим товарищам, человек приучает себя выходить из рамок любви к себе самому, к себе одному, стараясь достичь любви к ближнему. Но как понять, что люди, которые вкладывают все свои силы в любовь к товарищам, ни на йоту не приблизились к любви к Творцу, то есть к такому состоянию, когда они смогли бы выполнять Тору и заповеди только из любви к Нему? Точнее, эти люди говорят, что в любви к ближнему они немного продвигаются, однако в любви к Творцу никакого продвижения они не наблюдают. Однако в любви к товарищам есть разные ступени, которые также необходимы. Это можно уподобить трехэтажному зданию, в котором на третьем этаже живет царь, и тому, кто хочет войти к царю, тому, чье единственное желание лицом к лицу говорить с царем, сказано, что прежде он должен подняться на второй этаж. Ибо невозможно подняться на третий этаж, не побывав предварительно на втором. И каждый, конечно, понимает, что это так. Но есть особая причина в том, что нужно прежде подняться на второй этаж, называемый «исправление», ибо, поднявшись на второй этаж, человек может научиться разговаривать один на один с царем. И тогда он сможет попросить у царя все, что его душе угодно. И человек, который слышал, что прежде нужно подняться на второй этаж, и лишь потом уже можно подняться на третий, прекрасно понимает это. Но поскольку его единственное желание — увидеть царя, и больше его ничего не интересует, то подняться на второй этаж для него — тяжкий груз. Но у него нет выбора. И вот он поднимается на второй этаж, и его нисколько не интересует, что есть там, хотя он и слышал, что на втором этаже людей обучают общаться с царем. Но на это он не обращает внимания, ибо на это не это его цель, а его цель — дойти до царя, а не научиться чему-то на втором этаже. Ведь цель его не учеба, а встреча лицом к лицу с царем. И незачем ему тратить время на пустые дела, потому что в сравнении с царем все ничтожно. А коли так, чего же ему интересоваться тем, чему учат на втором этаже? И потому, когда он поднимается туда, у него нет ни малейшего желания там задерживаться, а хочет он сразу подняться на третий этаж, туда, где находится сам царь. Ибо только лишь в этом его желание. Но тут ему говорят, что если он не выучит законов, действующих на втором этаже, он наверняка оскорбит достоинство царя.
То есть человек занимается наполнением, а не исправлением келим. Он не понимает, что тикун — это исправление, это наполнение само по себе. Что ощущение исправленного кли дает тебе ощущение света.
А потому у него нет никакой надежды подняться на третий этаж до тех пор, пока не выучит все, чему учат на втором. И также с любовью к ближнему. Невозможно удостоиться любви к Творцу, пока ты не удостоишься любви к товарищам. Как сказал Раби Акива, «Возлюби ближнего своего, как самого себя» — это великое правило Торы. Но когда человек упражняет себя в любви к товарищам, он не рассматривает ее как самостоятельную ценность, видя в ней лишь нечто дополнительное и необязательное. И он выполняет эту заповедь, ибо у него нет выбора. Но при этом каждую минуту он думает так: «Когда же я удостоюсь любви к Творцу и смогу освободиться от любви к товарищам, которые для меня как тяжкий груз? Ведь так тяжело мне терпеть моих товарищей, поскольку, как я вижу, свойства каждого из них отличны от моих, и нет между нами никакого подобия. И только в силу необходимости я сижу с ними, ибо нет у меня другого выхода, поскольку сказали мне, что без любви к товарищам не смогу я достичь любви к Творцу. Но я могу сказать сам себе, что лишь одно я имею от того, что сижу с ними вместе и терплю их речи, которые мне совсем не по духу и не по нраву. И это исправление себя с помощью страданий. И делать нечего, ибо мне говорят, что я должен терпеть страдания в этом мире. И потому я страдаю, и сижу, и жду наступления того часа, когда я смогу сбежать от них и не смотреть больше на ту низость, которую я в них вижу. Понятно, что такой человек не берет от любви к товарищам того лекарства, которое называется «любовь к ближнему». Он действует, исходя лишь из того, что ему сказали, что у него нет выхода, ибо иначе он не сможет достичь любви к Творцу. Поэтому он выполняет заповедь любви к товарищам, исполняя все обязательства, предписываемые товарищами. Но то, чего ему надо научиться, проходит мимо него. То есть выйти из любви к себе и своего эгоизма он не может, и любви к ближнему он не достигает. И заповедь эту он исполняет не из любви, а из страха, ибо нельзя достичь любви к Творцу, прежде чем достигают любви к товарищам. Поэтому он и боится не исполнить заповеди любви к товарищам, ибо иначе он не достигнет любви к Творцу. Подобно этому в нашем примере человек не может подняться на третий этаж, где находится царь, прежде чем поднимется на второй. И смысл тут в том, что он должен научиться не оскорбить достоинство царя. Здравый смысл говорит нам, что человек, поднявшийся на второй этаж, должен радоваться, ибо сейчас он учится правильно вести себя в присутствии царя. И когда он потом войдет в царский дворец, то не оскорбит царского достоинства. Поэтому, находясь на втором этаже, он должен сосредоточить все свое внимание на законах, которые тут приняты, и упражняться в них, потому что хочет войти к царю, чтобы служить ему, а не оскорблять его достоинство. Но это относится только к тем, кто хочет войти к царю для того, чтобы доставить ему удовольствие. Тот же, кто хочет войти к царю для того, чтобы получить что-нибудь для себя, рассматривает свое пребывание на втором этаже как лишнее и неинтересное. И на второй этаж он поднимается лишь из страха, зная, что иначе ему не дадут подняться на третий этаж. Однако он не чувствует никакой потребности изучать правила поведения перед царем, которые там учат, ибо все его желания войти к царю, все его желание войти к царю основано лишь на любви к себе, то есть на эгоизме. Поэтому мы должны усвоить, что заповедь любви к товарищам дана нам, чтобы через нее мы научились не оскорблять достоинство царя. Иначе говоря, если дать наслаждение Творцу не является единственным желанием человека, этот человек непременно оскорбит достоинство царя. И потому мы не должны пренебрегать любовью к товарищам, ибо через это человек научится, как ему выйти из эгоизма и встать на путь любви к ближнему. И когда человек полностью завершит всю свою духовную работу, связанную с любовью к ближнему, он сможет удостоиться любви к Творцу. И надо знать, что в любви к товарищам есть особенность, заключающаяся в том, что человек не может обманывать себя, говоря, что он любит своих товарищей, в то время, как на самом деле он не любит их. Ведь тут человек может контролировать себя, действительно ли он любит своих товарищей или нет. А в любви к Творцу человек не в состоянии себя контролировать, действительно ли его намерение является любовь к Творцу, то есть желает он лишь давать Творцу или его желание получения ради себя. Но нужно знать, что после всех тех исправлений, которые человек в состоянии сделать без помощи Творца, он все же ни капли не продвигается в духовной работе. И тут у нас возникает вопрос. Для чего же человек должен все это делать, если все равно потом он должен заслужить помощь Творца? Неужели Творец не мог помочь без действий со стороны творения? Ведь в любом случае действия человека не помогут ему в духовном продвижении. А дело тут в том, что пока человек не начинает духовную работу, он не знает, что он не в состоянии справиться со своим эгоизмом. Но когда человек начинает свою духовную работу и делает все, что он только в состоянии, он может вознести истинную молитву к Творцу, прося его о помощи. Однако зачем Творец хочет, чтобы человек вознес к нему истинную молитву? Казалось бы, только люди могут хотеть, чтобы к ним обратились с настоящей просьбой. Ибо если человек по-настоящему просит о чем-то своего товарища, это значит, что он потом будет ему по-настоящему благодарен. А как известно, людям очень важно уважение и признание окружающих. И поскольку благодарность как бы унижает человека перед его товарищем, последний получает от этого удовольствие. Но если мы говорим о Творце, неужели и он нуждается в почестях, которые ему могут дать люди? Зачем же Творцу нужно, чтобы человек вознес к нему истинную молитву из глубины сердца? А дело в том, что, как известно, не может быть света без желания к нему. То есть невозможно дать человеку нечто, что не имело бы для него огромную ценность, ведь человек, у которого нет настоящего желания иметь какую-то вещь, не будет ценить и хранить ее, и в итоге она пропадет. И это потому, что человеческая потребность в чем-либо пропорциональна тому, насколько ему этого предмета не хватает. И лишь эта потребность дает ему ощущение важности данного предмета. А пропорционально важности предмета человек будет оберегать его и следить, чтобы он не пропал. В противоположном же случае все уходит к силам зла, клипот. И это состояние, когда все уходит в эгоистическое желание, забирающее себе все чистое, все то чистое, чем человек пренебрегает, называется вскармливанием клипот. Отсюда мы понимаем, почему человек должен начать духовную работу. Но почему же Творец не дал человеку сил завершить духовную работу самому, без его помощи? А дело тут в следующем. Известно, что сказано в книге Зоар по поводу слов мудрецов, «Пришедшему очиститься помогают». На это Зоар спрашивает, каким образом? И отвечает, «Новой чистой душой», «Нешмата Кадиша». То есть этот человек получает озарение свыше, которое называется «душа», называемое «божественное постижение», которое является частью замысла творения насладить все его создания. Итак, благодаря тому, что у человека есть стремление и желание совершать действия ради отдачи, он сможет потом получить в них свет, называемый «душой». Таким образом, оба фактора являются необходимыми. Благодаря тому, что человек начинает духовную работу, он получает сосуд. И поскольку самостоятельно он не в состоянии ее закончить и вынужден вскричать к Творцу о помощи, он получает свет. И теперь мы сможем понять слова «пойдем к Паро», «пойдем к фараону», «ибо ожесточило сердце его и сердце рабов его, дабы совершить мне все эти знамения мои на них». Естественный вопрос, зачем же Творец ожесточил его сердце? Писание объясняет, дабы совершительнее все эти знамения мои на них. Но истинный смысл этого вопроса, зачем же Творец ожесточил сердце человека так, что он может самостоятельно справиться со злом в себе, что он не может самостоятельно справиться со злом в себе, ответ состоит в том, чтобы человек вскричал к Творцу, и благодаря этому он получит сосуд, кли. И тогда Творец сможет поместить внутрь этого сосуда буквы Торы, буквы. И это называется душой, которую Творец дает человеку в помощь. Это состояние называется Тора, и Творец — одно целое. Ибо «мои знамения» означают буквы Торы, то есть имена Творца. Это значит насладить его создание, что является частью замысла творения. И произойти это может только с тем, у кого есть пригодное желание для этого. А это желание появляется через ожесточение сердца, способствующее тому, чтобы человек вскричал к Творцу о помощи. И помощь его заключается, как сказано выше, в даровании новой чистой души. Теперь надо понять слова «пойдем к фараону», то есть «пойдем вдвоем». Человек должен начать работу, чтобы увидеть, что он не в состоянии справиться один. Это видно из того, что Моше боялся подойти к нему, и Творец сказал ему: «Вот я приведу тебя к фараону». И это была помощь от Творца. В чем же была его помощь? В новой чистой душе, как сказано в книге Зоар.
Вопросы? Если у вас нет вопросов, мы прочитаем еще раз. Да. То есть, что он хотел сказать? Он хочет сказать так. Невозможно подняться на второй этаж, прежде чем поднимаются на первый этаж. То есть, что это значит? Что необходимо достичь кли. Светом называется то, что свет принимает правильную форму, правильное желание. Оно само по себе представляет собой свет. Как сказано, тьма светит как свет. Нету света. Правильная форма кли называется светом. Творец Боре — это Бо-Ур-Э. Иди и смотри. Что я могу увидеть? Я вижу свое кли, которое так выстроено, все части которого таким образом связаны друг с другом, что вот эта связь особая, ее я называю светом. То есть все находится в наших руках, и нам необходима только помощь в достижении правильной связи между нами, которая называется светом. И мы должны стремиться к этому только через действие, с помощью келим. То есть мы можем из форм скрытия уже увидеть Творца. Потому что скрытие само по себе, собственно, представляет нам, должно представить нам, может представить нам форму правильного исправления Творца. Об этом сказано, и тьма будет светить как свет, преимущество света во тьме и так далее. Где я, если работаю против скрытия, мое усилие преодолеть скрытие, то есть производить действие отдачи, хотя мне и не хочется, это усилие строит мне правильное кли или форму Творца. Мои усилия. Запрещено мне думать, что что-то находится вне меня. Нет образов. Все только правильная связь между моими желаниями и их обращением к Творцу. И поэтому невозможно невозможно пренебречь усилием, потому что оно выстраивает наши желания таким образом, что они становятся, они принимают форму Творца, принимают форму Адам.
Он пишет здесь, что человек, занимаясь любовью к товарищам, выводит себя из любви к себе и достигает любви к Творцу. Я могу привыкнуть выходить из любви к себе, занимаясь любовью к товарищам.
Что значит привыкнуть?
Это то, что я спрашиваю.
Каким образом ты привыкаешь к нашему миру?
Я делаю много раз одно и то же действие.
Ну и что? Ну и ты сделал много раз, произвел много раз одно и то же действие. Ну и что? В чем проблема? Такая разница. Я сейчас вкладываю какую-то программу в компьютер, ну или в какую-то машину, и машина производит 1000 раз одно и то же действие. Ну и что? А потом я перевожу на другую программу, на другое действие, оно производит другое действие. В чем разница между тем, когда человек производит одно и то же действие 1000 раз, и машина, которая делает одно и то же действие 1000 раз?
Человек привыкает.
Но что значит привыкает?
Не знаю.
То есть человек из того, что он что-то делает механически, он еще приводит в действие какую-то особую силу. Против желания, за желание, не знаю, неважно, но есть сила, которая сопровождает действие, и эта сила вносит изменения в человека. Вносит изменения в человека. То есть я не просто работаю как машина, но поскольку я работаю с желанием, против или на стороне желания, эти действия производят во мне изменения. Поэтому в наших действиях, с помощью наших действий, мы меняемся. Эти изменения могут быть на материальном уровне, и тогда привычка становится второй натурой. На материальном уровне. На духовном это не становится второй натурой. Потому что на духовном уровне, когда мы производим 1000 раз действия, это 1000 раз я произвожу действие против желания. И поэтому впечатление у меня от этого отрицательное. И мне необходимо, чтобы каждый раз стоял надо мной какой-то полицейский. Каждый раз все с большей дубинкой, с большим вынуждением, потому что каждый раз я преодолеваю все больше и большее желание, сопротивляюсь все больше и больше. До каких пор? Пока я не вскричу. И вскричу правильным криком. Откуда придет к нам правильный крик? Говорят так. С самого начала вы выстроены таким образом, что внутри вашего желания, это не просто желание, как машина. Каждый раз, когда вы производите какое-то действие, желание развивается. Или за, или против желания. Но если ты производишь действие, это действие меняет желание. Это не как на неживом растительном и животном уровне. Почему из 4 стадий прямого света? Я произвел действие, оно продвинуло меня. За желание, на стороне желания, против желания, неважно. И так каждый раз. И поэтому я меняюсь. Вдруг мне не хочется делать, или вдруг мне хочется сделать еще больше, но я все время меняюсь. Мы это видим. Поэтому написано, за действиями последуют сердца. Ну, так это происходит. Я ответил или нет? О чем ты спрашивал?
Как человек может привыкнуть?
Нет в этом привычки. Привычка может быть только в механических действиях. Только в механических действиях. Простых. В духовной работе привычки не может быть, потому что она против желания. Я никогда не могу привыкнуть отдавать, если это действительно отдача. Бывает отдача ради получения, тогда это получение. Но отдавать по-настоящему – это против моей природы, и я не могу к этому привыкнуть.
Я спрашиваю о том, что он пишет, что человек работает в любви к товарищам, он приучает себя выходить из любви к себе, к любви к Творцу.
Да, ну.
Что значит приучает себя?
Он приучает себя к тому, что здесь есть свет, возвращающий к источнику, который все время над ним работает. Все время работает над ним, и человек приходит к молитве, к просьбе, к крику, к требованию. И тогда он поднимается над Египтом. Египтом называется, что хотя я хочу связаться с другими, я не могу, потому что эго мне мешает. Фараон властвует надо мной. И тогда я кричу. После многих действий, когда я не добиваюсь успеха, я кричу о помощи. И тогда приходит свет, возвращающий к источнику, это называется раскрытие Творца, который выводит меня из этого, поднимает меня над моим желанием получать. И тогда я могу производить отдающие действия.
Я хочу спросить еще до этого. Я понимаю, что это механические действия. Разве можно причинить себя выходить из любви к себе?
Написано, сотворил злое начало, сотворил Тору, приправой к нему. Ты понимаешь, что это только с помощью света, возвращающего к источнику? Чем ты спрашиваешь? Нет, и не может быть привычки. Но когда ты производишь много действий, у тебя появляется новое желание о том, чтобы тебе помогли. И тогда ты добиваешься успеха только с помощью света. Тебе необходимо понимать то, о чем он пишет. Он говорит, делай, 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 все время производи отдающие действия, и посмотри, к чему они тебя приведут. Эти действия приведут к тебе, проведут тебя по уровням авая до состояния, когда ты вскричишь, когда ты захочешь. Верно, что он написал таким образом, что как будто бы привычка становится второй природой, что это не антиприрода. Если ты начнешь раздавать, 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 не волнуйся, ты никогда не придешь к состоянию отдачи. Не может быть такого. Очень много людей в этом мире делают такие действия, отдают, заботятся о других, и у них нет никакого приближения к отдаче. Да. Можно ли сказать, что работа с товарищами — это вся та наша предыдущая беседа о распространении, что мы должны работать вместе?
Нет более эффективного действия в любви к товарищам и в любви к Творцу, чем распространение. Нет более эффективного действия. Посмотрите, что пишет Бааль Сулам об этом. Потому что в этом ты продвигаешь мир к исправлению, что может быть больше этого. Ты приводишь души, ты обращаешься к душам для того, чтобы соединить их в одно кли, в котором раскроется Творец. Все. Все очень конкретно, и ты находишься в этом. И ты и определяешь, и увлекаешь всех к окончательному исправлению. Что может быть больше? Это находится в руках каждого. Ладно. Может быть, мы... А, уважаемая.
Можно ли спросить о распространении заработка?
Да.
Я говорил с товарищами, и многие говорят, что они мечтают о том, чтобы они зарабатывали на распространении. Есть ли тут вещи, которых следует опасаться? Какая-то проблематичность в этом? Можно ли приходить к какому-то сотрудничеству между товарищами?
Я об этом много говорил, и на самом деле, действительно, в последнее время я получаю много вопросов об этом по электронной почте. Не знаю, как сказать об этом. Конечно же, в будущем я вижу всех нас, работающих за зарплату. Или миллионы человек начнут сдавать массер, и мы на этот массер сможем содержать тысячи человек на зарплате. Я не знаю, как это будет, но, конечно же, в будущем, в ближайшем, я бы очень хотел, я уверен, что так и будет, что у нас будут тысячи товарищей, и это будет их место заработком. Ну, или даже не место заработка, а место работы. А деньги, скажем, будут получать от массера или еще от чего-то, неважно. Но они будут освобождены для этой работы на протяжении всего рабочего дня. И это и должно быть нашим предприятием. Наше предприятие должно организовывать распространение, рассылать людей по разным местам, организовывать материал, видео, аудио, музыку, мероприятия для детей, неважно что, все организовывать, устраивать, чтобы мы были бы вооружены этим материалом, и после хороших качественных курсов, когда для нас обновляли бы все, и каждый расходится, все расходятся в разных направлениях. И так мы прежде всего исправляем наш народ в Ционе, а потом все человечество во всем мире с помощью наших товарищей, наших групп по всему миру. Это, конечно же, моя мечта, увидеть, что это так. Так происходит, что Бней Барух превращается в мировой центр для распространения методики исправления. Науки исправления, науки объединения. Поэтому несомненно, что мы должны стремиться к тому, чтобы наши товарищи работали бы в этом. Прежде всего, тот, кто способен, тот, кто заинтересован, соответственно, своей подготовке, конечно. Возможно ли работать в этом вместе, совместно? Конечно же, да. Конечно, я заинтересован, чтобы выходил не один человек, а как минимум двое на каждое действие, на каждую акцию. Один объясняет, другой помогает, потом другой проводит, скажем, семинар, а первый помогает ему и так далее. Короче говоря, как партнеры, может быть, не равные партнеры, один маленький, другой большой, один опытный, другой обучающийся и так далее. Но, конечно же, здесь партнерство очень приветствуется, и оно должно быть на равных, хотя они, конечно, могут быть в самом действии не равны. Один, скажем, дает лекцию, а второй ему помогает. Ну и что? Между товарищами это совершенно не должно быть как-то разграничиваться. Это не должно так быть. Мы должны работать над этим. Если мы сможем организовать все таким образом, что каждый, кто работает у нас, он работает через нашу организацию по распространению, организацию Бней Барух, и получает здесь зарплату, и мы связаны с различными местами, там, где мы обучаем людей, и они платят деньги организации, а организация уже платит зарплату своим работникам, то здесь нет вопроса, больше зарплаты или меньше зарплаты. Все получают одно и то же, и должны лишь работать над равенством между собой. Это, я думаю, то, что должно быть. Хорошо? Понятно?
Если производство на данном этапе не готово к этому, можно самостоятельно этим заниматься?
Самостоятельно, это значит, ты берешь деньги, ты открываешь в налоговом управлении дело.
Например.
Не знаю, нужно говорить с руководителями предприятия. Если ты хочешь делать это сама, то мы не можем запретить тебе, потому что каждый человек на улице может делать все, что ему хочется. Но если ты начнешь это делать от нашего имени, что ты являешься как бы частью нашей, мы должны проверить стиль работы, отношения, кто ты, что ты. Здесь уже проблема. Проблема в отношении тебя к нашей организации. Это, я не знаю, это нужно выяснять с руководством. Я не готов сейчас ответить на это. Тут есть вопросы. Я не знаю. Наверняка, что подготовка выхода на какие-то места должна быть под нашим присмотром, с нашим разрешением, учеба, экзамены, проверка, способен человек или нет. Неважно, мужчина или женщина, это непросто. Понятно нам, что все постижение светов из постижения кли, и мы из создания кли, из объединения между нами, в объединении между нами мы раскрываем образ Творца. У Творца нет образа. Бо-уре, приди и увидь. Где я? В чем я вижу? Я вижу согласно своей правильной связи с другими. Исходя из связи своей, я вдруг вижу, какой образ тут начинает проявляться. Это Творец, Боре, так проявляется между нами, в правильной связи между нами, прежде всего, как Нефиш, Руах, Нешама, Хая, Ихида. Это то, что я вижу внутри Келим. Правильная связь между Келим. Это называется свет. И в общем весь свет называется Творцом. И так мы достигаем высшей ступени, высшего уровня и переходим на следующий уровень существования. Это то, что дано человеку в противоположность неживому, растительному и животному уровням. Потому что у человека есть возможность помощи свыше. И Тарута Де. Простите, помощи снизу. И подъем снизу может быть только, когда я могу выйти к массам и помочь им, не помочь себе. Это называется молящийся за товарища, удостаивается первым. Труды Бали Сулама, 583-я страница.